Начинается передача «Час апологетики».
Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире на Радио Мария передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. И мы по-прежнему говорим с вами о темах, которые важны для христианской жизни, христианского учения. И прежде всего, конечно, нас интересуют вопросы искажения христианского учения, которые можно найти в разных культах, еретических группах. И довольно давно мы начали разговор о такой группе, организации, которая называется «Мормонами» или «Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней». Сегодня мы продолжим разговор о них и поговорим об учении о Троице.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Перед тем, как мы с вами поговорим об учении о Троице, как его представляют себе мормоны, одно такое новостное событие. Дело в том, что как раз вот в русле нашего разговора о мормонах в начале марта в прокат вышел фильм, который выпущен американской компанией Netflix. Это трехсерийный документальный фильм, который на русском языке называется «Убийство среди мормонов». Я уже видел его анонсы на русском языке, пока не знаю, официальная это копия или пиратская, но на английском языке, по крайней мере, на Netflix уже можно его посмотреть. Это очень любопытный фильм. Я, к сожалению, пока еще не успел его посмотреть. Читал только обзоры и какие-то вот реакции разных людей на этот фильм. Но сама история, которой фильм посвящен, весьма любопытна. Дело в том, что поскольку мормоны претендуют на то, что это историческая религия, за которой достаточно долгая история, ну, они говорят, конечно, более чем тысячелетняя история, естественно, они предполагают, что есть какие-то документы исторические, древние, которые подтверждают историю мормонской церкви. И, соответственно, вокруг мормонской церкви существует некий рынок таких вот редких документов. Как правило, это, конечно, не там, тысячелетние документы, это, как правило, документы, которые относятся к раннему периоду существования церкви мормонов. То есть где-то к середине, первой половине XIX века. Ну, может быть, и попозже, но так или иначе. Вот эти вот древние документы, соответственно, их приобретает церковь, их выставляют на продажу коллекционеры. И в середине 80-х годов в этом сообществе коллекционеров появилась такая новая восходящая звезда, которого звали человек по имени Марк Хоффман, который стал предлагать на продажу очень редкие документы, очень редкие манускрипты, причем часть из этих рукописных документов и источников, по его словам, содержала некую информацию, которая шла вразрез с официальной историей церкви. И какие-то документы он благополучно продал, о каких-то документах он вступил в переговоры и пытался продать их церкви мормонов. Все это были достаточно такие серьезные сделки с очень большими суммами, которые крутились. И надо сказать, что церковь мормонов, когда она приобрела какую-то часть документов, предложенных Хоффманом, она, естественно, предложила эти документы на проверку экспертам, и те согласились, что это подлинные документы, то есть признали их реальными. Однако по прошествии совсем небольшого времени, в 1985 году Марк Хоффман заложил три бомбы в Солт-Лейк-Сити, которые взорвались, и в результате погибло два человека. Это были его как раз вот контрагенты, коллеги по торговле редкими манускриптами. И спустя еще несколько лет, в 1987 году, его арестовали как раз вот за эти убийства. И в процессе следствия, в процессе разбирательства он признался, что документы, которые он продавал, они были подделками. То есть были очень искусные подделки. Более того, сейчас до сих пор, как считается, на рынке ходит еще какое-то количество документов, которые были сделаны или проданы Марком Хоффманом. И, соответственно, они настолько хорошего качества, что эксперты не могут их обличить в поддельности. и они продаются как поддельные, а Хоффман как бы, вот, в отношении их ничего не говорил. Хоффман до сих пор жив, по некоторым сведениям, он вроде как до сих пор отбывает тюремное заключение. История вот эта громкая со взрывами и с подделками документов, и со сделками тысячными и миллионными, она все время наделала очень много шума, но о ней писали в основном тогда местные газеты и, собственно, говорили об этом в основном критики мормонов. Сейчас же вот эта компания Netflix решила показать эту историю в виде документального фильма, и одним из создателей документального фильма был, собственно, мормон, поэтому фильм, он такой не антагонистичный по отношению к мормонам, он претендует на определенную объективность, но это такая вот одна интересная, малоизвестная страница истории мормонов, поэтому следите за новостями, за анонсами, если вам интересна эта тема, если вас интересует история американской религии и, в частности, мормонской религии, то я думаю, что этот фильм один из тех, которые стоило бы посмотреть, по крайней мере, для полноты картины. И у нас в наших новостях, конечно, на сайте есть уже одна или две статьи, которые вот описывают содержание этого фильма, и в ближайшем выпуске новостей на этой неделе будет еще две статьи, которые посвящены как раз описанию этого фильма. Одна такая более апологетическая статья, написанная, собственно, видимо, мормонским автором, который пытается немножко обелить, что ли, церковь мормонов в тех, может быть, не совсем, ну, каких-то сторонах этих сделок, этой истории, которые критики обычно считают не совсем правильными, не совсем, может быть, до конца прилично. Поэтому тут интересная тема, и есть о чем поговорить, и есть о чем почитать. Ну, хорошо, мы с вами продолжаем разговор о мормонах, и мы дошли до очень интересной темы, которая называется «Учение о Троице». Мы уже поговорили с вами о том, что мормоны, по сути дела, проповедуют и исповедуют политеизм, то есть они верят в существование многих богов, и мы говорили о том, что для того, чтобы быть многобожцами и политеистами, совершенно не обязательно поклоняться многим богам, достаточно верить в факт их существования, а мормоны, безусловно, верят, что богов очень много, и вот эта вот прогрессия богов, богов отцов, дедов и так далее, она уходит куда-то в бесконечность прошлого. То есть мы просто не знаем, кто был самым первым богом и был ли он вообще. В этом контексте учение о Троице христианское, оно, конечно, лишено особого смысла, и более того, мормоны категорически не приемлют это учение, они считают, что это учение ложное, что оно абсолютно не библейское, и один из самых влиятельных богословов мормонов, апостол по имени Брюс МакКонки, когда-то в своей книге назвал тринитарное учение наиболее прискорбной и пагубной ересью, когда-либо навязанной заблудшему и своенравному христианскому миру. Мормоны убеждены, ну, по крайней мере, многие мормоны убеждены, что учение о Троице появилось только в IV веке под влиянием императора Константина и государственной христианской религии, достаточно распространенная точка зрения, хотя и неправильная. И, соответственно, они верят, что к тому времени церковь уже давно, с момента смерти апостолов, отступила от истины. То есть появление учения о Троице было всего лишь очередной ступенькой, очередным шагом в искажении изначального христианства. И в их работах, в их публикациях можно прочитать следующее замечание. Вот в 1988 году в журнале Enzyme была опубликована статья двух авторов, Дэниела Питерсона и Стивена Рикса, которая очень характерно называлась «Сравнение верований святых последних дней с христианством первого века». И вот эти два автора писали. Первый символ веры нашей церкви, а как вы помните, у них символом веры называется не совокупность вот тех кратких положений вероучения, а каждый догмат, каждое положение в этом символе веры называется отдельным символом веры. Но это такая вот необычная фишка, что ли, мормонского вероисповедания. Первый символ веры нашей церкви гласит: мы верим в Бога, Отца Вечного, и в Сына Его Иисуса Христа, и в Святого Духа. Это не двусмысленное утверждение веры в то, что божество состоит из трех членов. Ну, сразу прокомментирую, на самом деле это очень двусмысленное утверждение, потому что оно не исключает, по крайней мере, модализма, да, то есть учение о том, что есть одна личность, которая меняет на себе маски функционально. И, собственно, очень часто, когда мормоны говорят о Троице, они так и формулируют свою веру. Они говорят, мы христиане, мы верим в Отца, Сына и Святого Духа. Но при этом они редко поясняют, что речь идет о трех разных богах, о трех абсолютно разных индивидуумах, каждый из которых, ну или, по крайней мере, двое из которых обладают физическим телом. Соответственно, авторы статьи пишут, однако святые последних дней действительно отвергают учение о Троице, которое сегодня проповедует большинство христианских церквей. По большей части эти исповедания веры, самым известным из которых является никейский символ веры, в нашей традиции называется Никео-Цареградским, были признаны каноническими в IV и V веках нашей эры после нескольких столетий споров относительно природы божества. Следовательно, есть серьезное сомнение в том, что эти исповедания могут отражать мышление или убеждения новозаветной церкви. Ну, как всегда, если у вас есть сомнения, эти сомнения легко можно разрешить, внимательно присмотревшись к истории, изучив документы, но некоторые люди предпочитают считать, что сомнения ценнее, чем узнать правду, и вполне ограничиваются как раз такими вот заявлениями. Да? То есть, раз это появилось спустя несколько сот лет, значит, мы можем усомниться в достоверности и, в общем, при этих сомнениях останемся. И еще одна статья, тоже из журнала Enzyme, только за 1984 год, и принадлежит она перу Бойда Пекера, апостола Мормонской церкви. Это уже более такая авторитетная, что ли, статья, исходящая от более авторитетного человека. Когда первые апостолы умерли, люди, взявшие на себя руководство церковью, оставили откровение и начали полагаться на логику. Мысль о трех отдельных богах была для них оскорбительна, ибо им казалось, что она противоречит отрывкам из Писаний, в которых говорится об одном боге. Ну, в общем, наверное, да. То есть надо быть совершенно человеком чуждым логике для того, чтобы не видеть разницы между противоречия между утверждениями о трех богах и постоянным библейским учением о том, что есть только один Бог. Чтобы решить эту проблему, пишет Пекер, они нахватали стихов оттуда и отсюда и проигнорировали все остальное, что имеет отношение к предмету. Они попытались соединить эти три личности в некую загадочную составную личность. Они придумали исповедание веры, которое невозможно примирить с писаниями. В результате они получили философию, которая идет вразрез со всем, что мы знаем о сотворении, о законах природы. А это, что интересно, противоречит той самой логике, в зависимости от которой они впали. Ну, тут даже не знаешь, с чего начать комментировать, потому что по поводу игнорирования всего остального, что имеет отношение к предмету, это скорее упрек стоит обращать с мормоном самим к себе, потому что их настойчивые попытки обнаружить в Библии какие-то стихи, которые допускают существование многих богов, вырванные из контекста, это как раз вот та самая проблема, о которой идет речь. Напротив, христианское учение о Троице представляет собой способ соединить воедино, примирить друг с другом довольно большое количество текстов, которые говорят о природе Бога, о его единстве и о божественности ипостасей божественных. То есть это действительно серьезный анализ, серьезная работа, на которую ушло довольно много времени, но судя по этой цитате, Пекер и многие другие мормоны, в общем, не доставляют себе труда в этом серьезно разобраться. Об этом очень красноречиво свидетельствует фраза по поводу того, что христиане попытались соединить три личности в некую загадочную составную личность. Ну, тут я даже не знаю, о чем Пекер мог бы говорить, потому что разница между природой и ипостасями в ортодоксальном учении о Троице достаточно четко прописана и объяснена. Ни о какой составной личности, конечно, речи не идет. Поскольку мормоны принципиально отрицают возможность самого учения о Троице, которое далеко не всегда понимают, как выясняется, им не остается ничего другого, как поставить под сомнение аутентичность богословия, которое было зафиксировано на вселенских соборах и во вселенских символах веры. Тем не менее, как мы знаем с вами из истории, и, в общем, это, опять же, не секрет, все это есть в открытых публикациях, есть очень много книг на эту тему и статей, история показывает, что соборы 4 столетия и Никейские, и Константинопольские всего лишь утвердили те взгляды и убеждения, которые существовали в христианской церкви задолго до этого. И, по сути дела, эти символы веры были всего лишь обобщением той веры, которая для христиан была фундаментом их вероисповедания. А более того, идея многобожия, если мы даже оставим на минуту учение о Троице, вспомним о том, что мормоны исповедуют многобожие, а не арианство и не модализм, идея многобожия отвергалась и ортодоксами, и даже еретиками того времени, начиная с самых апостольских времен. Собственно, откуда появился модализм, он появился как раз из того, что некоторые неграмотные или не очень грамотные люди настолько боялись впасть в ересь многобожие, что сливали три личности Троицы в одну как раз вот составную личность, о чем, видимо, пишет Пекер. Ну, по крайней мере, можно предположить, что он имеет это в виду. И мысль о трех отдельных богах, она была не только оскорбительна для христиан, но и противоречила Писанию. И Ветхому Завету, надо сказать, и Новому Завету. И, собственно говоря, в конце первого столетия большинство людей в церкви составляли как раз язычники, которые с рождения воспитывались в языческом многобожии, и, соответственно, для них принятие вот такого учения было бы равносильно возвращению обратно в ту языческую религию, от которой они отстали. Еще раз повторюсь, мормоны, как правило, как и многие противники учения Троицы, вот среди культов имеется в виду, они не особенно доставляют себе труда разобраться в сути того учения, которое пытаются опровергнуть. И, например, тот же самый Брюс МакКонки, имя которого я уже упоминал, он приписывает христианам веру в то, что Бог – это один Бог в трех, цитата, и три Бога в одном, не способны ни слышать, ни видеть, ни говорить. Но здесь я только могу развести руками, потому что то, что вот МакКонки приписывает христианам, это вообще не лезет ни в какие ворота. То есть ничего близкого даже с тем образом Бога, который христиане, здесь нет. Соответственно, что из этого следует? Я не к тому, что мы должны как-то вот высмеивать мормонов или там издеваться над их невежеством в истории. Нет, но когда мы сталкиваемся с мормонами и говорим с ними о христианском учении, об учении о Троице, то здесь, прежде чем спорить о чем бы то ни было, прежде чем пытаться каким-то образом привести аргумент за или против, необходимо ясно объяснить, во что же христиане верят на самом деле, для того, чтобы спор все-таки был не на пустом месте, не непонятно о чем, а именно о том вероучении, которое христиане действительно считают истинным. И это, в общем, хорошее правило при разговоре с любыми людьми, которые отрицают христианское учение о Троице, потому что зачастую, когда... И, кстати, если мы говорим даже не о Троице, многие христианские апологеты, они говорили нечто подобное следующему, что когда мы, допустим, с атеистами беседуем, и они говорят, что не верят в Бога, мы спрашиваем, в какого именно Бога вы не верите, и когда атеисты описывают Бога, в которого не верят, христианские апологеты говорят, в этого Бога мы тоже не верим, мы верим в совсем другого Бога, и Библия говорит совсем о другом Боге. То есть на самом деле очень часто проблема, она либо кардинально меняется, либо, может быть, даже решается на этапе просто прояснения взглядов, во что же мы верим на самом деле, и как наши взгляды понимают другие люди. Печально, что при том количестве документов, объяснений, которые существуют на этот счет в христианской церкви, все-таки находятся до сих пор многие люди, которые отвергают не христианское учение, как оно есть, а именно какое-то свое непонятное представление о христианском учении. Собственная версия учения о Троице в мормонском понимании – это классический вариант троебожия. Три божественные личности, которые совершенны в познании, силе и славе, которые каждый обладает отдельным телом физическим. Ну, не совсем так. У Отца и Сына физическое тело, а у Духа Святого тело из Духа. Что бы это ни означало, но так это формулируется в литературе мормонов. И единственное, что объединяет эти три разные личности, это общие мысли, цели и намерения. То есть это действительно в буквальном смысле группа индивидуумов, между которыми есть какие-то вот общие цели, задачи и желания, но которые на уровне природы, ипостаси, личности, в общем, ни в каких из этих аспектах они абсолютно не едины. Это именно группа или некая вот такая конференция трех разных индивидуумов, которые между собой еще и связаны родственными связями. Потому что, как мы с вами помним, а может быть не помним, если мы еще не говорили об этом, потому что разговор о Христе еще впереди, Иисус Христос буквальный сын Бога Отца, и Дух Святой тоже буквальный сын Бога Отца. То есть было время, когда Бог Отец был, а Сына и Духа еще не было. То есть здесь все достаточно сложно.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Если мы с вами заглянем в документы церкви мормонов, то мы с вами увидим следующее. В официальной истории церкви в шестом томе мы находим отрывок из проповеди, которую Джозеф Смит произнес 16 июня 1844 года, то есть ну, уже совсем незадолго до своей гибели. И в этой одной из последних проповедей Смит говорит: «Я всегда провозглашал Бога самостоятельной личностью, Иисуса Христа самостоятельной и отдельной от Бога Отца личностью, и что Святой Дух – самостоятельная личность и Дух, и они трое являются тремя отдельными личностями и тремя богами». Здесь, опять же, важно понимать, что под словом «личность» имеется в виду не ипостась вот в христианском ее понимании, а именно три личности, как личности с телом, как личности со всеми атрибутами конкретного индивидуума. Из текста это может быть не совсем понятно, но идея была именно такая. В еще одной книге Брюса МакКонки мы находим такое пояснение. «Таким образом, в вечном божестве», как мы помним, словом «божество» мормоны называют вот эту вот конференцию, этот союз Отца, Сына и Святого Духа, есть три личности. Первый – Бог-творец, второй – Бог-искупитель и третий – Бог-свидетель. Эти трое есть одно, один Бог, если хотите, с точки зрения намерений, силы совершенства. Но каждый из них исполняет свою собственную часть дела, и у человечества есть определенные, известные и конкретные взаимоотношения с каждым из них. Опять же, слово «личность» используется здесь очень двусмысленно используется, и не совсем понятно, что имеется в виду именно индивидуумы с телами, но вот идея о том, что есть три разных бога, она достаточно ясно звучит. И в этом контексте как раз вот это утверждение, что они один бог, если хотите, очень-очень сильно противоречит любым представлениям о базовой логике. Три бога могут быть одним богом, если хотите. И еще одна цитата из, собственно, оригинального источника. Тот же апостол Буит Пекер, вот из той статьи, которую я уже цитировал выше: «Всякий, кто верует и проповедует о Боге Отце и признает божественность Христа и Святого Духа, проповедует многобожие». Да, ну вот такое простое и бесхитростное признание. При этом должен заметить, что здесь три как бы разных поколения совсем мормонов. И в тех цитатах, которые я привел, первая цитата Джозефа Смита, это середина 19 века, да, Брюс МакКонки – это середина, уже начало второй половины 20 века, а Бойд Пекер – это уже, в общем, практически наш современник. То есть вот эта вот идея мормонского многобожия очень так хитро завуалирована, преподана, иногда не то чтобы хитро, но, по крайней мере, не совсем понятно, и не всегда прямо, она, конечно, в мормонском богословии была всегда и никуда оттуда не девалась. И здесь, конечно, надо заметить, что вот эта вся идея многобожия, она, конечно, противоречит не только учению христианскому, но и самим писаниям мормонов, потому что многобожие в мормонском учении появилось достаточно поздно, как раз вот где-то в конце, наверное, 30-х, 1830-х, 1840-х годах. И те писания мормонские, которые появились до этого момента, в них никаких следов многобожия, конечно, нет. И я уже приводил в прошлый раз эти тексты, поэтому, наверное, мы на них уже останавливаться не будем. Давайте попробуем поговорить немножко более подробно о фигуре Бога Отца. Мормоны считают, что христианское понимание Бога, оно неправильно практически по каждой конкретной позиции. Апостол Брюс МакКонки, на которого сегодня я уже ссылался, очень четко выразил это отношение. В своей книжке «Наши взаимоотношения с Господом», ну, она есть только на английском языке, на русском ее нет, он пишет: «Таким образом, дьявол с большей радостью будет распространять ложные учения о Боге и божестве и порождать ложные чувства по отношению к любому из членов божества, чем заниматься почти любым другим своим делом. Символы веры христианского мира являются прекрасной иллюстрацией тех представлений о Боге, которые Люцифер хочет внушить так называемым христианам, чтобы они были прокляты. Эти символы веры кодифицируют то, что Иеремия называет ложью о Боге. Они говорят, что он, то есть Бог, неведом, нетварен и непостижим. Они говорят, что он Бог Дух, который не имеет ни тела, ни членов, ни страстей. Они говорят, что он присутствует повсюду и нигде конкретно, что он наполняет бескрайние просторы Вселенной, но при этом обитает в сердцах людей, что он представляет собой нематериальное, бестелесное ничто. Но, тем не менее, Писание говорит нам о том, что Бог совсем иной. Вернее, он как раз вот такой, он как раз воплощает в себе все те качества, которые мормоны отрицают, и... Соответственно, христианское учение, основанное на Писании, действительно правильно. Но мормоны категорически вот эти вещи отрицают. Хотя интересно, что, опять же, МакКонки по какой-то причине, совершенно непонятной для меня, думает, что христиане считают Бога безличным и бесстрашным ничто, которое наполняет просторы Вселенной. Мормоны, христиане, прошу прощения, вовсе не считают Бога чем-то вроде ничто, наполняющее просторы Вселенной, они считают его личностью, духом, который существует вне пределов тварного мира, то есть не является частью мира, который он сам сотворил, и который, соответственно, вечен, неизменен, бесстрастен, нетварен и так далее. То есть это, в общем, естественные выводы из христианского учения. По поводу каких-то отдельных конкретных позиций, конечно, нынешние философы достаточно активно спорят, но не вызывает сомнения то, что мормоны оптом, так сказать, огульно отрицают вообще саму библейскую картину Бога. С точки зрения мормонов, Бог не всегда был Богом. Это одна из самых удивительных, одна из самых печальных сторон учения мормонов о Боге. Они верят, что когда-то Бог-Отец сам был сотворен одним из богов, ранее населявших Вселенную. То есть, иначе говоря, когда-то наш Бог-Отец был простым человеком, таким же, как и мы, он жил на определенной планете. И мормоны верят, что в нашей Вселенной, Вселенной, в которой живут все вот эти вот миллионы или миллиарды богов, существует некий неизменный свод правил или вечных законов, которые они называют законами вечного Евангелия, послушанием которым человек зарабатывает себе право или каким-то образом достигает возможности стать Богом самому. То есть каждый Бог, который есть во Вселенной, когда-то был человеком и путем послушания вот этим вечным законам стал Богом. Наш Бог-Отец, с точки зрения мормонов, прошел точно такой же путь. Он когда-то жил на планете, очень похожей на нашу. Он когда-то точно так же жил, как и мы, вот, обычной земной жизнью, совершал какие-то выборы, следуя свободе выбора, которым был наделен. Он точно так же был, видимо, грешным человеком, который получил прощение и спасение от Бога. И в конце концов, следуя законам вечного Евангелия, служил право стать Богом. То есть, как мормоны говорят, Бог – это возвышенный человек из плоти и костей. То есть он вот человек в полной своей, так сказать, комплектации и в теле, и в духе, и в душе, он сегодня сидит вот где-то там на небесах, как можно предположить, на той самой планете, богом которой он стал, где находится его небесный дом и наш тоже. И там вот он сотворил, значит, всех нас, как духовных своих детей, и дальше началась вот эта вот чудесная история, которую мы с вами собственно, и говорим здесь. Но ключевой момент именно то, что Бог был Богом не всегда. По учению мормонов, как мы с вами читаем, в одной своей проповеди Джозеф Смит сказал об этом довольно просто. Он сказал: «Мы вообразили, что Бог был Богом от самой вечности. Мысль о том, что это не так, для некоторых непостижима. Но таков самый просто и самый первый, таков самый простой и самый первый принцип Евангелия. Доподлинно знать Бога таким, какой Он есть, чтобы мы могли общаться с Ним, как один человек с другим. Сам Бог, Отец всех нас, обитал на земле таким же образом, как и сам Иисус Христос, и я покажу это из Библии». Значит, в сборнике уже современном, который называется «Учение президентов церкви», это такая целая серия книг, по одной книжке на каждого президента церкви, и вот второй том этой книги под названием «Учение президентов церкви Бригам Янг», там мы находим такую вот цитату из учения Бригама Янга, второго президента. Президент Бригам Янг учил святых последних дней о том, что Бог-Отец был когда-то человеком на другой планете, который прошел через такие же испытания, через которые мы проходим сейчас. Он приобрел опыт, познал страдания и радости, знает все, что нам известно о тяготах, страданиях жизни и смерти в этом мире. Еще один пророк мормонов, Лоренцо Сноу, в конце XIX века заявил: это возвышенное положение, божественное имеется в виду, то есть человек, достигший, о том, что человек может достичь вот этого положения божественного, было явлено мне очень рано. Мне было дано прямое откровение об этом. Оно было в высшей степени совершенным и законченным. Если когда-либо нечто открывалось человеку в совершенстве, ясно так, что не могло быть и сомнения, и колебания, это было открыто мне, и откровение пришло в таких словах: таким, как сейчас человек Бог когда-то был, таким, как Бог сейчас человек может быть. Кому-то это откровение может показаться чем-то очень странным и поразительным, однако оно находится в совершенном согласии с учениями Иисуса Христа и с его обетованием. Интересно, что вот эта вот фраза, стишок этот: таким, как сейчас человек Бог когда-то был, таким, как Бог сейчас человек может стать, оно приписывается разным авторам. Вот, в том числе, если я правильно понимаю, родственница пророка Лоренцо Сноу, Лайзе Сноу. Но, в общем, вне зависимости от того, кем был автор, этот стишок, он вошел в обиход мормонской церкви и стал таким маленьким своего рода символом веры. То есть, когда речь заходит о том, что Бог-Отец был когда-то человеком, этот стишок все время вспоминают. И, собственно, вот с этим будет связана одна интересная история, к которой мы сейчас доберемся. Уже в более позднее время, в 1958 году, один из наиболее известных авторов мормонов, Милтон Хантер, в своей книге писал: «Пророки мормонов неизменно проповедовали великую истину о том, что Бог, Вечный Отец, некогда был смертным человеком, прошедшим школу земной жизни, подобную той, через которую сейчас проходим мы. Он стал Богом, возвышенным существом, через послушание тем же самым вечным истинам Евангелия, возможно, слушаться которых сегодня даровано нам». Ну вот то, о чем я говорил выше. Соответственно, это учение, оно категорически противоречит как ясному библейскому учению о неизменности Бога, так и целому ряду вполне ясных утверждений, которые мы находим в, собственно, мормонских писаниях. Для нас они не имеют никакого веса и значения, но для мормонов, по идее, должно бы это что-то значить. Вот, допустим, в книге «Морония», 8 глава, 18 стих, мы читаем: «Ибо я знаю, что Бог нелицеприятный, Бог неизменяемое существо, а неизменен от века и до века». То есть, по идее, от вечности до вечности. Мормон 9.9.10: «Ибо не читаем ли мы, что Бог тот же вчера, сегодня и вовеки, и что в нем нет ни изменения, ни тени перемены? Но если вы воображали себе Бога, который изменяется, или в котором есть хоть тень перемены, то вы вообразили себе Бога, который не есть Бог чудес». В учении Завета, в 20 разделе, мы читаем: «Из этого мы знаем, что есть Бог на небе, беспредельный и вечный, от века и до века, тот же самый, неизменный Бог, создатель неба и земли и всего сущего в них. Ну, понятно, конечно, что вот если мы все это поставим в исторический контекст и вспомним, что учение о многобожии у мормонов появилось достаточно поздно, то возникает совершенно очевидный такой факт, что идея вот изменяемости Бога, она тоже претерпела определенная перемена. И изначально Смит представлял себе Бога как неизменным, и только со временем он ввел вот эту вот идею о том, что Бог когда-то был человеком, подобным нам, и каждый человек тоже может проделать тот же путь, в конце концов, став Богом и правя своей собственной планете. Учение о том, что Бог когда-то был Богом, доставляет немало проблем самим мормонам, особенно в свете того, что они очень хотят представить себя частью христианской традиции. То есть мормоны постоянно говорят о том, что да, мы христиане, просто мы там не католики, не православные, не протестанты. И беда-то в том, что именно учение о Троице является той лакмусовой бумажкой, которая отделяет христианство от всего остального. В 1997 году ныне покойный президент, 15-й президент церкви Гордон Хинкли вынужден был несколько раз отвечать на вопрос об этом в интервью разным американским газетам. И в результате он сделал несколько любопытных заявлений. Например, его спросили, разве мормоны не верят, что Бог некогда был человеком? Он ответил: я бы так не сказал. Был маленький стишок, таким как человек Бог когда-то был, таким как Бог человек может стать. Теперь это скорее просто стишок, нежели что-то еще. То есть одним ответом 15-й президент мормонской церкви перечеркнул полтора столетия мормонского, ну, богословия, или не богословия, это называть отдельный вопрос, но, по крайней мере, вот взглядов мормонов на Бога. А в другом случае его спросили, является ли учением церкви сегодня, что Бог-Отец некогда был человеком, подобным нам. И он ответил: мне неизвестно, чтобы мы об этом учили, мне неизвестно, чтобы мы подчеркивали это, я уже давно не слышал, чтобы этот вопрос публично обсуждался, я не знаю всех обстоятельств, при которых было сделано это заявление. Я понимаю стоящее за ним философское основание, но я немного знаю о нем самом, и мне неизвестно, чтобы другие знали о нем много. Проблема в том, что эти слова исходят не просто от какого-то рядового мормона, а от президента мормонской церкви, которому Бог поручил власть и право получать откровение для всех людей, живущих в церкви. И этот человек фактически расписывается в незнании собственной истории и собственного учения. Такая вот любопытная вещь. Очень обтекаемое заявление, но интересно, что у мормонов есть официальная апологетическая организация, которая называется Фонд апологетической информации и исследований, FAIR, по-английски аббревиатура FAIR, и они объяснили заявление Хинкли таким вот образом. Этот ответ верен. Сегодня мы не учим на наших занятиях тому, что Бог был бы человеком таким же, как и мы. Мы подчеркиваем, что необходимо пытаться строить нашу жизнь по образцу Иисуса Христа, чтобы мы могли реализовать все свои возможности уподобиться Богу. А что же касается отсутствия обсуждения этой идеи в публичных выступлениях, нужно всего лишь изучить выступления на конференциях, чтобы убедиться в справедливости ответа. То есть, по сути дела, мормоны не то чтобы отказались от этого учения, просто перестали об этом публично говорить. Но, к сожалению, вот на этом интересном моменте у нас завершается время передачи. И мы с вами будем заканчивать, но надеюсь, что в следующем месяце мы с вами встретимся и продолжим разговор на эту или на какую-то другую интересную тему. Если у вас есть желание поговорить на какие-то конкретные темы, пожалуйста, присылайте вопросы и предложения на адрес Радио Мария или на адрес Центра апологетических исследований russia@apologetica.ru. И не забывайте, что на нашем сайте есть новая замечательная книжка, которую мы издали в прошлом году, она лежит в свободном доступе в PDF, называется она, если я не ошибаюсь, что-то меня в памяти переклинило, во что верят мормоны. Но так или иначе, книжка новая лежит, и я очень надеюсь, что вы обратите на нее внимание, если до сих пор это не сделали. Хорошо, дорогие друзья, на этом наше с вами сегодня общение закончилось. Оставайтесь с миром, служите Господу с радостью и благословенного вам времени Великого Поста.